А теперь хочу привлечь ваше внимание еще к одной идее. У Нагорной проповеди просто потрясающий политический контекст. Иудеи ожидали Мессию, но представляли его себе только политическим лидером. Они ждали, что придет некто и, знаете, эдак въедет в Иерусалим на великолепном коне, возглавит великую революцию, которая превзойдет все, что они даже слышали об Иуде Маковейском и его сыновьях, которые на некоторое время сбросили иго Греции. Да что там? Они ожидали, что когда придет Мессия, разразится настоящая буря. Они жаждали политических свершений. Когда Иисус начал свое служение в Галилее, его хотели сделать царем. Так повествует Иоанн, потому что стали свидетелями благоденствия. Он накормил 20 тысяч человек, и на следующее утро они явились на завтрак. Ничего подобного они еще не видели. Этот парень будет их кормить. Наступит вечное благополучие. Больше не нужно будет работать, ведь он сам творит пищу. Они стремились приспособить все к своим человеческим нуждам, а Господь прошел среди них и оставил их, не захотев стать таким царем. Послушайте внимательно. Иудеи искали политического царства, но Иисус никогда не предлагал такового. Он посмотрел на Пилата в день своей казни, и Пилат спросил его: «Ты царь?» Он ответил: «Ты говоришь». Пораженный Пилат воскликнул: «Так что же у тебя за царство?» Иисус сказал: «Послушай меня, мое царство не от мира сего. Если бы оно было от мира, ученики боролись бы за него, но царство мое не от мира сего». Иисуса волновало изменение не внешней структуры, а внутренней сущности. Об этом он и говорит в своей первой проповеди. В Нагорной проповеди нет политики, нисколько. Здесь нет ни одного указания на социальные или политические аспекты царства. В то время как иудеев так волновали вопросы политики и общественной жизни, Иисус даже не упоминает о них. Ударение, и я хочу, чтобы вы поняли это, ставится на сущности человека. Не на господстве или обладании, а на сущности. Другими словами, Иисус озабочен не тем, что люди делают, а чем они являются, поскольку то, чем они являются, будет определять и то, что они делают. Все идеи Нагорной проповеди идут вразрез с человеческими представлениями о правительстве, людскими представлениями о царстве. Фактически, самые меньшие, по меркам этого мира, будут самыми высокопоставленными людьми в Царстве Христовом. Знаете ли вы, кто самый великий из когда-либо живущих? Вплоть до сегодняшнего дня это Иоанн Креститель. Мир считал его сумасшедшим, который носился повсюду в костюме Тарзана и ел насекомых. Я хочу напомнить, что он даже не был представителем религиозной системы. А Иисус сказал, что он величайший из людей. После этого он сказал, что все же есть те, кто больше, чем Иоанн. Знаете, кто это? Меньший в моем царстве, нищий духом, плачущий, кроткий, алчущий и жаждущий, ощущающий внутреннюю пустоту, исполненный милосердия, чистый сердцем, творящий мир, преследуемый и гонимый, тот, против кого говорят злое. Кое-кому это может показаться большим списком неудачника. Пожалуй, по мирским меркам они и есть неудачники. Мир говорит: выставляй себя на показ, отстаивай свои права, будь значительным, пробирайся вверх, не урони своего достоинства. Но это иное царство. Оно даже оправдывает преследователей, не воздавая им, но благословляя. Это духовное царство. Итак, политический аспект этой проповеди разрушает все их устои. Все было прямо противоположно тому, чего ожидали от Мессии. Теперь я хотел бы поговорить о религиозном контексте. Мы уже немного касались общебиблейского контекста, увидели точку зрения Матфея и точку зрения мира на этот вопрос, поговорили о политическом аспекте. Теперь я хочу вывести вас на религиозную сцену. Это просто захватывает дух. Иисус бросил вызов религиозному обществу, где было много профессиональных законников. Давайте разделим их на четыре группы. В иудейской религии было четыре основных группы – фарисеи, саддукеи, есеи и зелоты. Мы уже говорили о них ранее. Начнем с фарисеев. Фарисеи верили, что счастье в традициях и законничестве. Они были горячими приверженцами прошлого. Они были убеждены, что настоящее счастье идет от послушания традициям отцов. Саддукеи же верили, что счастье в настоящем, в модернизме, либерализме. Они говорили: отбросьте прошлое, мы живем здесь и сейчас. Все достигается сейчас. Долой все старое. Знаете, в каком-то смысле и там есть доля истины. Фарисеи были правы в том, что истинная религия основывается на прошлом. Саддукеи в том, что истинная религия должна действовать в настоящем. Далее идут есеи. Они говорили: счастье в отделении от мира. Выглядит великолепно, не так ли? Только говорили они о географическом отделении, о выселении из городов. Несколько лет тому назад в одном христианском журнале была опубликована реклама очень консервативного христианского колледжа, где говорилось, что он расположен за 25 километров от ближайшего греха. Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что это несбыточные мечты. Однако иссеи были убеждены в необходимости выселения из городов туда, где нет греха. Итак, там были фарисеи, саддукеи, иссеи, а еще зелоты. Зелоты утверждали, что счастье в политическом перевороте, счастье в революции, в том, чтобы сбросить иго Рима. Таким образом, фарисеи говорили: «Возвратимся к прошлому». Саддукеи говорили: «Пойдем вперед». Иссеи говорили: «Выйдем из городов». А зелоты: «Пойдем напролом». С другой стороны, фарисеи наслаждались ностальгией. Саддукеи были модернистами, гоняясь за последними веяниями. Иссеи были изоляционистами и сидели по своим монастырям. Зелоты были религиозно-общественными активистами. Но сплошная неразбериха. Мне это в точности напоминает конец 20 века. У нас есть религиозники, живущие прошлым, есть либералы, пытающиеся изобрести новые религии для современности, есть и те, кто думает, что святая жизнь – это вопрос местонахождения и прилагает все старания, лишь бы не оказаться рядом чем-либо похожим на грех. И кроме того, есть люди, считающие религию своеобразным парадом, с которым нужно куда-то маршировать. Иисус восстал против целого мира религиозников. Иисус пришел, чтобы сказать им: «Знаете что? Вы все ошибаетесь. Каждый из вас». Фарисеям он говорил, что религия не ограничивается внешним соблюдением законов. Саддукеям он говорил, что религия не заключается в человеческой философии, подстраиваемой под современность. Иессеям он говорил: «Поверьте, суть религии не в географическом местонахождении». А зелотам он говорил, что религия не заключается в социальной активности. Но вот что говорил Иисус: «Царство мое внутри человека». Понимаете, оно внутри. Вот в чем суть. Вот что Иисус хотел сказать миру. И это основа Нагорной проповеди. Царство Божие внутри нас, а не извне. Не внешние ритуалы, не внешняя философия, не отшельничество или нечто подобное, не внешняя активность. Оно внутри. То, о чем здесь говорит Иисус, как мне кажется, распахивает перед нами дверь Нового Завета, о котором Иеремия сказал: «Бог напишет закон свой на сердцах их». Вы видите? Настроено внутреннее. Иисус обобщил все это, сказав им: «Послушайте, фарисеи, саддукеи, иссеи, зелоты и прочие с ними. Я хочу сказать, что если ваша праведность не превзойдет такую праведность, вы не войдете в мое царство. Слышите? Если у вас нет ничего, кроме чисто внешних проявлений, вы не имеете части в моем царстве. Потому что, еще раз повторяю, на проклятой земле нет благословения. Оно гораздо выше. Все те религиозные направления касались только внешней стороны, а Нагорная проповедь учит, что истинное блаженство приходит изнутри, Не успокаивайте себя тем, что вы придерживаетесь правильного богословия. Пусть либералы не успокаивают себя тем, что выдумали новую, великолепную теорию и утверждают, что Библия не является Словом Божьим, и что они подновили ее. Да уж они, конечно, современные, они идут в ногу со временем. Пусть не успокаивает себя человек тем, что удалился от мира в монастырь и теперь сидит там и созерцает Бога, и ничто его больше не тревожит. Пусть не успокаивает себя тот, кто считает себя общественным деятелем и носится по всему свету, пытаясь исправить общество. Не этого ищет Иисус. Несомненно, все это имеет отношение к истине. Мы должны принимать участие в общественных делах и быть отделенными от мира для Бога. Мы должны быть современными и опираться на прошлое. Однако сами по себе это лишь внешние проявления. Но в первой книге Царств 16:7 сказано, что Бог смотрит на сердце. Также и в притчах 4:23. «Храни сердце твое, ибо от него источники жизни». Нужно беречь свое сердце. И знаете, если бы вы также заботились о своем духовном сердце, как и о физическом, это было бы замечательно. Сегодня люди буквально сходят с ума в попытке защитить свое сердце. Они увлекаются спортивной ходьбой, ездят на велосипедах, бегают вверх и вниз по горам. Да, нужно заботиться о сердце, нужно беречь сердце. Если появилась какая-то проблема, будьте любезны ограничить жиры и холестерин. Но Библия требует прежде всего беречь наше истинное сердце. В еврейском понимании сердце – это центр познания Бога, то есть разум. И если бы мы с таким же рвением защищали духовное сердце, как физическое, наше духовное состояние было бы великолепным. Но как часто мы просто игнорируем эту область? Об этом говорит Иисус в Луки 11:39. Послушайте, что здесь сказано. «Вы имеете обыкновение ощущать внешнюю сторону чаши блюд, но внутри себя полны жадности и нечестия, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Посвятите же свое внутреннее Господу, и сразу же очистится все остальное». Видите? Вот в чем смысл проповеди Иисуса. Это сердце Нагорной проповеди.